Бисмиллях, алхамдулиллях, салату ассаламу аля расулиллях, ва аля алихи ва асхаби ва ман валя, амма баъд. На прошлом уроке завершили на чем? Или на прошлом уроке начали разбор вопросов ахкам аль-вадуия, то есть такие ахкамы, постановления шариата, которые не относятся к классу таклифия, но относятся к классу какому? Вадуия. То есть такие вещи, которые установил шариат, как признак существования или отсутствия существования, или признак действительности или недействительности. И автор нашей книги Сафиуддин аль-Ханбали указал на то, что таких постановлений в шариате, постановлений вадуия бывает, сказали, 4. И начали разбор первого из этих 4 постановлений. Говорит, «Ма язгару бихи аль-хукм». Это такие постановления, посредством которых становится явным или понятным постановление какого-то вопроса. И разобрали из этого то, что называется «илля» и «сабаб». И указывали на то, что «илля» и «сабаб», между ними есть определенная разница. То есть «сабаб» – причина. Шире, чем «илля». То есть «илля» и «сабаб» переводятся одинаково. Но «сабаб» шире, чем «илля». То есть если относительно какого-то постановления известна шариатская мудрость, стала известна шариатская мудрость, тогда причина этого постановления называется «сабаб», не называется «илля». А если неизвестно, то эту причину можно назвать как «сабаб», так и «илля». И все это является чем? Просто терминологией. На ней зацикливаться не нужно. Наше дело сейчас понять, что такое «илля» и что такое «сабаб». И то, что как «илля», так и «сабаб» ведут к чему? Ведут к постановлению. К его присутствию или к его отсутствию. Если есть причина постановления, то постановление есть. Если нет причины постановления, то постановления нет. То есть, если напиток, допустим, опьяняет, опьянение является чем? Опьянение является причиной запрета данного напитка. Если опьянение в напитке присутствует, тогда постановление присутствует. То есть запретность этого напитка входит в силу, вступает в силу. Если причины нет, то есть напиток не опьяняет, то с этой стороны постановление не вступает в силу. Но может вступить постановление о запрете в силу с другой стороны. Допустим, если это наджис, если этот напиток нечистота и тому подобное. Или кровь, отдельный запрет пришел относительно этого и так далее. Вот это усвоили или нет? Что такое причина, что такое илля и что такое сабаб? Нам важно, главное, понять вот это. А остальное все, некоторые моменты из этого, если мы не поняли, в этом ничего страшного нет. Оно будет разъясняться более подробно, глубоко в следующих книгах, и человек поймет их далее. И завершили на чем? На том, что полностью разобрали понятие илля и начали разбор понятия сабаб. И дали ему определение. Определение в арабском языке и в терминологии. И теперь остается разобрать один вопрос, который приводит Сафиуддин аль-Ханбали. Говорит, «Вакад истаамалаху аль-фукаха фима». Вот теперь смотри. И говорит, ученые по фикху используют слово сабаб следующих или для следующего. То есть сейчас Сафиуддин аль-Ханбали укажет тебе, что если ты будешь читать книги по фикху, то в различных книгах по фикху встречается слово сабаб многократно. Сабаб, сабаб, сабаб. И говорит, ученые по фикху зачастую под одним и тем же словом сабаб подразумевают разные вещи. Как понять, что они подразумевают? Для начала нужно узнать, какие вещи они могут подразумевать. И дальше по контексту ты уже будешь определять, что из этих вещей конкретно в данном контексте имеется в виду. То есть это тоже полезный момент какой? То есть немного посторонний, немного какой? Просто дополнительный. Так, не имеющий прямого отношения к понятию сабаб. Говорит, так вот, ученые по фикху используют слово сабаб в своих книгах для обозначения следующих понятий. Говорит, фима юкабилю аль-мубашир кальхафр ма-аттарди. То, что предшествует мубаширу. Кто такой мубашир? Мубашир – это действующее лицо. То лицо, которое непосредственно произвело действие. Что предшествует этому? Предшествует мубаширу то, что называется в шариатских книгах мусаббиб. Мусаббиб, то есть тот, который является причиной. Видишь, поэтому используй слово какое? Сабаб. Смотри. Кальхафр ма-аттардия. Сейчас все приведем пример, станет понятным. Смотри, хафр это что такое? Хафр это выкапывание ямы. Аттардия. Тардия это что такое? Толкание какого-то объекта в эту яму. То есть смотри, приведем пример. Перед нами Ахмад, перед нами Мухаммад, перед нами Мансур. Ахмад выкопал яму. Мухаммад встал на краю этой ямы. Пришел Мансур и толкнул его в эту яму. Вопрос. Кто является тем, над кем произвели действие? Мухаммад, его толкнули. Так или нет? Кто является мусаббиб и кто является мубашир? Кто является мубашир? Непосредственно действующим лицом. Непосредственно совершившим действие, допустим, преступление в данном случае. Мансур. Потому что он сделал что? Тардия. Он толкнул человека в яму. После чего этот Мухаммад погиб, так и произошло что? Преступление. А кто такой мусаббиб? Мусаббиб тот, то есть, кто совершил причину этого преступления? Первый, то есть Ахмад, потому что он выкупал яму. Если бы ямы не было, то есть причины преступления не было бы, причины результата не было бы и самого результата. Вот это ясно или нет? Значит,
Ученые по фикху в таких ситуациях, когда происходит, допустим, преступление. У преступления есть непосредственно совершивший это преступление, и у преступления есть тот, который произвел определенные предшествующие этому преступлению причины. То есть отсюда получается, что ученые по фикху применяют слово «сабаб» к чему? «Сабаб» – причина. Вот к выкапыванию ямы. Они называют выкапывание ямы причиной. А толкание? То есть толкание же тоже Мухаммада в яму – причина его гибели. Правильно или нет? Но они вот это толкание не называют причиной. Но причины называют предшествующие вещи. Ясно, что называется словом «сабаб» в книгах ученых по фикху. Значит, если вы видите в книгах ученых по фикху понятие «мусаббиб» и «мубашир», то знаете, что мубашир это тот, который произвел действие непосредственно. Так, непосредственный преступник, грубо говоря. Так, а этот мусаббиб, не тот, который произвел действие непосредственно, но сделал предшествующие этому причины. Это первое использование слова сабаб в книгах у ученых по фикху. Говорит дальше, смотри. «Вафи илля тиль илля каррами фикатлин лиль маут». А также использует, говорит, слово сабаб как илля для илли. Это как понять? Это уже еще более уже. И на самом деле от этого вот второго, то есть пользы еще меньше, чем от первого. Почему, смотри, от первого польза есть какая-то или нет? Польза есть. Потому что в первом случае ученые по фикху говорят, ответственность за преступление кто несет? За то, что погиб Мухаммад. Если есть мубашир, говорят, несет ответственность мубашир. На него накладывается даман. То есть ответственность и что выплата дии или смертная казнь и тому подобное. А на мусаббиба не накладывается прямая ответственность. Вот теперь второе. Смотри. Илля туль илля каррами филкат лиль маут. Что такое причина причины? Как говорит стрельба относительно чего? Убийства или смерти. Смотри, когда человек стреляет, производит выпуск пули. Из чего? Из оружия. Так, говорят, выпуск пули из оружия, то есть произведение стрельбы, является причиной чего? Является причиной попадания или поражения цели. А поражение цели является причиной смерти. Смотри, как они сделали, разделили. Смотри, выпуск пули, то есть произведение выстрела, является чем? Илля туль илля. Видишь, причиной причиной. Почему причиной причиной? Потому что причина смерти человека, говорят, это не выпуск пули, не произведение выстрела, а поражение этой пули данного объекта. То есть непосредственная причина смерти человека какая? Говорит, поражение его, то есть этого человека, вот этой пули. Это непосредственная причина его смерти. А говорит, выпуск этой пули из оружия является чем? Причиной причиной смерти. То есть «иллятун илля». И у себя можете отметить, что от этого пользы никакой нет. Почему? Потому что в данном случае стреляющий является мубаширом. Уже он не относится к кому? Мусаббибу. Но является кем мубашир? Непосредственно произведшим действие. Он не может в суде сказать, это не я виноват, это пуля виновата. Так, потому что она попала и убила, а я лишь ее выпустил. Так, здесь можно сказать, без всяких этих лишних вещей. Можно сказать, что выпуск пули из оружия является причиной убийства человека. И неправильно видеть, что он является лишь причиной поражения, а поражение уже является чем? Причиной смерти. Это усвоили или нет? То есть это ответвление, которому нет необходимости, от которого нет нужды. Лишнее ответвление вопроса, на котором не строятся никакие шариатские постановления. Это усвоили или нет? Но для чего мы это сейчас разбираем? Для того, чтобы указать, что в некоторых книгах по фикху ты можешь встретить, когда они говорят «сабаб», они имеют в виду вот это. «Илля туль илля». Причина причины. Это усвоили или нет? Далее. Говорит, «Вафиль илля бидуни шартыга каннисаб бидуни лхауль». Третье использование, всего будет четыре использования. Третье использование, говорят, «сабаб» относительно причины, при которой нет условия. Вот смотри, мы говорим, если есть сабаб, если есть причина к чему-либо, всегда ли следует за этим результат или нет? Мы говорим, нет. Результат за этим следует только в каком случае? Если есть остальные условия. Так, выполняются остальные условия, нет никаких запретительных факторов. То есть, помните, мы приводили пример. Человек совершил действие неверия. Так, это причина к неверию, причина к тому, чтобы причина к тому, чтобы вынести относительно него постановление о том, что он стал неверующим. Причина. Но вот эта причина, всегда ли за ней следует результат вот этот? Не всегда. Нужно, чтобы были остальные условия и не было никаких запретительных факторов. Запретительные факторы какие? Допустим, что совершал это действие в состоянии аффекта, не понимал, что он совершает и тому подобное. Условия какие? Чтобы он был на знании относительно того, что это действие является неверием и тому подобное. То есть, видишь, если не соблюдается шарт, или присутствует знание, не соблюдаются условия, или присутствует запретительный фактор, причина приведет к результату или нет? К результату не приведет. Так вот, некоторые из ученых по фикху называют вот эту неполноценную причину, то есть причину, у которой нет шарта или есть мания, называют ее как словом сабаб. То есть не называют уже ее как илля, но называют ее сабаб. Ты видишь, говорит, «Вафиль илля бедуни шартыга». То есть такую иллю, у которой не состоялось ее условие, то есть или присутствует ее мания, называют такую иллю как, не словом илля, а называют ее сабаб. Пример какой привел? Автор книги «Каннисаб бидуни аль-хауль». Как говорит, достижение имущества человека достаточного количества, но если год еще не прошел. Смотри, брат, если человек, его имущество достигло определенного уровня, минимального уровня, с которого он становится обязанным выплатить закат. Это причина для выплаты заката или нет? Причина для того, чтобы обязать его выплатить заката или нет? Причина для того, чтобы обязать его выплатить заката. Но эта причина вступает, ее результаты вступают в действие сразу же или нет? Нет. Почему? Потому что нет условия обязательности выплаты заката. Какого условия? То, что год еще не прошел с этого имущества. Вот когда год пройдет, тогда человек должен непосредственно выплатить. Поэтому ученые в данном случае что говорят? Это говорят сабаб. Причина для выплаты заката. Почему? Потому что ее результаты еще не вступили в силу и требуется приведение еще дополнительных условий. Вот это усвоили или нет? Значит, если у причины нет условия или есть запретительный фактор, в книгах по фикху эта причина называется словом каким? Сабаб. Они не называют ее словом илля. Так это третье использование в книгах по фикху слова сабаб. Дальше. Уафиль илля навсига. И последнее, четвертое использование. Они используют слово сабаб относительно самой илля. То есть полноценная илля, когда есть, все, следуют за ней результаты, тоже называют ее иногда сабабом. То есть здесь четвертое использование вытекает из чего? Вытекает из мнения большинства ученых усуль-фикх. То, что между сабаб и между илля нет никакой разницы. Можно назвать словом илля сабаб, можно сабабом назвать илля. Понятно? Поэтому, говорит, иногда встречается полноценная илля, но она называется у ученых как? Могут назвать ее не илля, а могут назвать ее словом сабаб. Смотри. Кал-катль лил-кисас. Как говорит, например, катль лил-кисас. Убийство для чего? Для кисаса. Убийство для приведения, притворение в действительность, смертную казнь, кисас. То есть, если человек кого-то убил, то относительно него приводится или притворяется в жизнь смертная казнь. Говорит, «Валида самму аль-васф аль-вахид минаусаф аль-илля джуз ас-сабаб». Поэтому, говорит, некоторые одно из описаний илля, то есть причины, называют как часть сабаба. Как это понять? Смотри, если человек убил второго человека, обязательно ли за этим следует кисас? Кто скажет? Необходимость приведения в жизнь смертной казни. Приведение в действительность смертной казни. Не обязательно. Смертная казнь приводится только в том случае, если илля будет какая? Состоящая из трех частей. А это если произойдет убийство, если произойдет убийство намеренное, и если это убийство будет удван, то есть не по праву. То есть как это понять? Если убийство не произошло, произошло только ранение. Производится смертная казнь или нет? Нет. Если убийство произошло, но оно не было намеренным. Человек стрелял в одно место, но пуля отрикошетила, попала в человека и убила его. Это убийство какое называется? Хатаан, лейсат амдан. То есть убийство по ошибке, не намеренное. В этом случае смертная казнь не производится в действии, но человек должен выплатить выкуп, так, дию и тому подобное. И если произошло убийство, оно было намеренным, но по праву. Как, допустим, палач. Палач производит смертную казнь. Он производит ее. Он ее производит или нет? Производит. Он производит ее намеренно или нет? Или по ошибке он казнит? Нет, намеренно производит. Но можно ли сказать, что он не по праву это сделал? Нет, он делает это по праву, то есть по постановлению от судьи. Так, можно ли сказать, за то, что ты казнил этого человека, мы тебя тоже казним? Не, нельзя сказать, потому что он выполнил это как? По праву. Видишь, значит, чтобы произведено было в действии и в действительности произошло постановление смертной казни, необходимо, чтобы в илля, то есть в причине, было собрано сколько частей? Три части. Чтобы произошло убийство, чтобы оно было намеренным и чтобы оно было без права. Чтобы оно было без права. Тогда за этим следует смертная казнь в отместку. То, что называется как кисас, как возмездие. Понятно или нет? Смотри, теперь вопрос. Если мы говорим, что у ученых по фикху такая полноценная илля, то есть состоящая из трех частей, называется сабабом, то получается, каждая из этих частей чем будет называться? Джуз ас-сабаб. Часть сабаба. Правильно или нет? Видишь, поэтому он говорит, «Валида самму аль-васф аль-вахид минаусаф аль-илля». Поэтому, говорит, одно из описаний этой илли, то есть убийство, намеренность, бесправность, назвали как они? Джуз ас-сабаб. Часть сабаба. Это опять исходит из чего? То, то, что между Илля и Сабабом нет никакой разницы. То есть полноценная Илля у некоторых из ученых по фикху, а также у Усуль-Фикху большинства из них называется как Сабабом. Смотри, до этого мы что сказали? Сказали неполноценная Илля. Что значит неполноценная Илля? Илля, причина, у которой нет либо условия, либо есть запретительный фактор. У ученых по фикху называется как Сабабом. То же самое у других ученых по фикху. Сабабом можно называться, что полноценная Илля. Знаешь, смотри, в этом абзаце или в этих трех строчках, которые мы разобрали, какая-то в действительности польза для тебя есть или нет? Польза есть для тебя какая? Что когда ты читаешь книги по фикху и видишь, что они используют, то есть ученые по фикху, автор книги, используют слово «сабаб», ты можешь определить, что он имеет в виду под словом «сабаб». Потому что если ты неправильно поймешь, то ты неправильно поймешь его дальнейшую речь. Он использует слово «сабаб» относительно какого-то момента, относительно какого-то объекта, фактора, действия. Так и имеет в виду одно, а ты понимаешь совсем по-другому. Он имеет в виду полноценное «илля», а ты понимаешь, что он имеет в виду неполноценное «илля». Так и тому подобное. Для чего тебе это пришло разъяснение? Чтобы ты смог отличить, что конкретно данный ученый по фикху имеет в виду под своим словом, под словом «сабаб». Какое понятие он под ним подразумевает. А как это можно определить? Во-первых, ты должен знать, что может вообще подразумеваться. Ты теперь узнал, что может подразумеваться в книгах у ученых по фикху одной из четырех. И третье, ты должен посмотреть на контекст. Должен посмотреть, что конкретно из этих четырех подразумевает ученый по фикху, в данном случае по словам «сабаб». Это, то есть в этом абзаце для тебя польза лишь какая? Польза лишь в том, чтобы правильно понимать слова ученых и не разъяснять их, и не понимать их так, как они не имеют это в виду. Ясно или нет? Чтобы ты понимал именно так, как хочет сказать автор книги. Вот это усвоили или нет? И также польза тебе в этом какая? Чтобы сам ты, то есть если ты достигнешь уровня ичтихада и будешь книги писать по фикху и так далее, и будешь использовать слово «сабаб», чтобы ты не выходил при этом использовании за эти четыре вида использования. Чтобы ты не был тем, который занимается чем? Приведением различной терминологии, и при этом под этой терминологией подразумеваешь вообще посторонние вещи, которые есть только в твоей голове. Так что читающие твою книгу будут понимать под ним не то, что понимаешь ты изначально. Потому что твое понимание нигде не обозначено, ни в книгах по усуль-фикх, ни в книгах по фикху. То есть ты должен, если ты пишешь книгу, или ты преподаешь урок, или разъясняешь какое-то понятие, ты должен что делать? Ты должен использовать термин в тех рамках, в которых этот термин пришел в словах уляма. Не должен придавать ему какое-то другое значение, которое никому не будет ясно. И соответственно, твои слова будут неправильно поняты, из них будет сделан неправильный вывод. И возможно, что на тебя после этого вынесут какое-то постановление, исходя из неправильного понимания твоих слов. А причина в чем? Причина в тебе. То, что ты допустил в этом случае ошибку. Значит, еще раз. Сабаб, слово сабаб, в книгах по фикху используется в скольких значениях? В одном из четырех значений. Первое значение – понятие мусаббиб. То, что предшествует непосредственному действию. Так? То есть, противоположно кому? Мубаширу, как бы не. Противоположно непосредственно действующему лицу. Второе – то, что является причиной причины. Как мы сказали, выпуск пули является чем? Причиной поражения, а поражение является причиной смерти. Видишь, как бы получается сабаб, это что? Причина причины. Как мы сказали, от этого использования толку нет. Поэтому, если ты будешь книги писать, не используй так слово сабаб. Но для чего ты это познал? Чтобы, если кто-то из ученых по фикху это слово использует, ты понял, что он хочет сказать. Третье использование это какое? Это в понятии неполноценная илля. То есть причина постановления есть, но отсутствует либо условие, либо есть какой-то запретительный фактор. И четвертое в понятии полноценная илля. Тогда как все части ее притворены в жизнь, так что постановление может быть вынесено. Усвоили? Значит, вот в этих понятиях используется слово «сабаб». И опять-таки укажем, что когда мы разбираем вопросы относительно «илля» и «сабаб», если есть какие-то вопросы, которые тебе непонятны, ничего страшного нет. Почему ничего страшного нет? Потому что эти понятия встречаются тебе первый раз в твоей научной деятельности. Если ты что-то не понял, ты это поймешь дальше. В следующих книгах эти вещи будут рассматриваться подробно, с приведением более каких-то разноцветных, разноперстных примеров и тому подобное, так что тебе это станет яснее. Твоя задача сейчас, как того человека, который в первый раз в твоей научной жизни, научной деятельности встретил вот эти понятия, тебе понять это, что такое сабаб вообще и что такое илля. На примере, допустим, опьянения относительно спиртного напитка. Или на примере чего? Преднамеренного убийства без права. Мы говорим, это причина к чему? Постановлению. Понятно или нет? Значит, все, что является причиной к постановлению, является чем? Можно назвать илля, можно назвать сабаб. Если тебе легче сейчас придерживаться мнения большинства ученых, то что сабаб это то же самое, что илля, проблем нет. Можешь это себе взять и идти на этом, исходя из начальности твоего познания этого понятия. Значит, сабаб, мы говорили, это то, если оно присутствует, присутствует постановление. Если оно не присутствует, постановление не присутствует. Но лизатихи, само по себе. То есть, несмотря на наличие условий и отсутствие чего? Запретительных факторов. Если мы сейчас не будем смотреть на причину в отрыве от всего этого, не зацикливаясь на наличии условий и на отсутствии запретительных факторов, то причина, мы говорим, это что такое? Это то, что если оно есть, есть постановление. Если его нет, то нет постановления. И это, брат, вот это очень важно, это понять. Потому что ты это будешь постоянно встречать в книгах ученых по фикху также. Они говорят, причина запрета какая? Такая-то. В данном объекте причина есть? Нет. Значит, нет постановления. В данном объекте причина есть? Есть. Значит, постановление вступает в силу. Они говорят, почему? Потому что говорят, «Аль-хукм ядуру ма'иллати». Так говорят, постановление кружится вокруг причины. И да уджит, и да удим, аудим. Говорят, если есть, есть, если нет, нет. Если причина есть, постановление есть, если причины нет, постановления нет. Это главное, что ты сейчас должен понять. Все остальные второстепенные вопросы, что илля бывает исходящая из разума, она бывает шариатская, она бывает такая и другая, это все не столь важно. Это мы усвоили, теперь переходим к следующему понятию. Говорит имам Сафиуддин аль-Ханбали, «Ва мин тавабиихима аш-шарт». Говорит, смотри, «Иза сабабом, иза илли» следует еще два понятия. А это шарт и это маня. В общем говоря, мы уже усвоили, что такое шарт и маня или нет. Примерно мы же поняли теперь, что значит должно присутствовать условие, или все условия, и должно отсутствовать всякие запретительные факторы. Так вот он говорит, видишь, Сафиуддин аль-Ханбали не выделяет шарт и маня как какие-то отдельные понятия, да, которые заслуживают отдельного чего? Отдельного выделения им категории отдельной, или класса отдельного. Но, говорит, они просто следуют за сабабами и за иллей, поэтому мы их здесь рассматриваем. Вот это усвоили или нет? Это противоречит мнению некоторых из ученых по усуль-ль-фикх. Некоторые из ученых по усуль-ль-фикх выделяют что? Выделяют шарт и маня как отдельный класс вообще. Не рассматривают их как просто то, что следует за причиной, но рассматривают как что-то отдельное. Давайте, прежде чем приступать к чтению относительно шарта, запишем некоторые вещи. Во-первых, определение, что такое шарт в арабском языке и в терминологии. Почему? Потому что автор книги не привел должного определения. Аш-шарту филлюга – условие. То есть, аш-шарт – это условие. Условие в арабском языке, вообще, что такое условие? Аль-аляма – это признак. Это признак. Как сказал Всевышний Аллах, «Факаджа аш-ратуга». И уже пришли признаки его, то есть, судного дня. И уже пришли к вам признаки его, то есть признаки судного дня. Видишь, словом «ашрат» названо что? «Аляма», как бы, признак. То есть слово «шарт» само по себе в арабском языке несет значение «аляма», признак. «Вафил истилах», а в терминологии какое определение? Смотри, похоже на что? На определение «сабаба». То есть приходит такими же словами, но есть, соответственно, разница в сущности. Помните, мы давали старое еще определение понятию «шарт», когда проходили книгу «Усуль мин ильм усуль». Говорили «Та'алику шей би шей вуджудуну адаман би ин аш-шартия ау ихда ахватия». Это когда ты подвешиваешь наличие вещи к другой вещи посредством «ин», словом «если» и ее сестер. Смотри, когда ты говоришь «если я встану, ты встань», «если я приду, ты также приди». Здесь что получается? Ставится условие. Что такое условие? Смотри, мы давали старое определение, которое давал шейх Ибн Усаймин. Он говорил, это когда подвешивается наличие одной вещи к наличию другой вещи. Видишь, если я приду, ты приди. Если я встану, ты встань. Это что такое? Твое вставание подвешивается под что? Под условие моего вставания. Так или нет? Так, и вот это вот подвешивание происходит посредством чего? Посредством использования слова «если». «Ин». «Ин кумту факум». «Если я встану, ты встань». Или одной из ее сестер. «Иза». «Когда я встану, ты встань». Опять слово «когда». Это слово «есть ли» или «нет»? Нет, это другое слово. Но оно как бы из сестер этого «если» несет такое же значение. «Ин», «иза», «ман». Тот, который сделает так, ему будет то. Видишь, опять ставятся условия. Вот эти слова «ман», «ма», «иза», «ин» и тому подобное. Сестры «ин» являются чем? Являются тем, что называется «адавату шарт». То есть инструментами обуславливания. Те инструменты, посредством чего ты ставишь условия в определенном явлении. Это было чем? Старым определением. Та'алику шей би шей вуджудану адаман. Видишь, когда ты подвешиваешь наличие или наоборот отсутствие какой-то вещи с наличием или отсутствием другой вещи. Посредством чего происходит подвешивание? Би-ин ауэхда ахватия. Посредством использования инструментов условий. То есть, как «ин» – слово «если» или «ее сестер». Когда, кто сделает так, что сделает так и тому подобное. Это было чем? Старым определением. Теперь давайте приведем новое определение. Для чего? Для того, чтобы наши определения шли по одной дороге, исходя из того, какое определение мы дали понятию «сабаб». Помните, когда мы изучали понятие «сабаб», мы сказали, что «сабаб» – это что такое? Мы сказали «маэльзаму минуджуди луджуд». то за существованием чего следует существование чего-то другого, как бы постановление. «Вамин адам и аль адам». А за отсутствием чего следует отсутствие постановления. Если напиток опьяняет, все, за ним следует постановление запрета. Если напиток не опьяняет, за ним постановление запрета не следует. Правильно или нет? Это что такое? Причина. То есть опьянение является причиной постановления. Теперь дадим похожее определение чему? Шарту. Тому, что является условием. Смотри. «Маэльзаму мин адам и аль адам». Здесь уже с другой стороны смотрится. «Ма ельзаму мин адами и аль адам», то за отсутствием чего? Непременно следует отсутствие определения. А отсутствие, точнее, постановления. То за отсутствием чего? Непременно следует отсутствие чего-либо второго. В данном случае чего? Постановление. «Валя ельзаму мин уджуди иль уджуд». «Валя адам». А также шарт это то, от присутствия чего, в свою очередь уже, не следует присутствие чего-либо или отсутствие чего-либо лизатии само по себе. Вот это определение того, что такое шарт. Смотри. «Ма ельзаму мин адами иль адам». Если оно отсутствует, то и постановление отсутствует. «Валя ельзаму мин уджуди иль уджуд валя адам». Но если оно присутствует, еще не означает, что постановление присутствует или отсутствует. Лизатии само по себе. Как это понять? Смотри. Возьмем пример. Допустим, малое омовение является чем? Является условием действительности намаза. С этим согласны или нет? Сюда внимательно смотрим, потом вам станет понятно определение. Вот на этом примере. Малое омовение – условие действительности намаза. Так, возьмем наше определение. Говорим, раз малое омовение – это условие. А что такое условие? «Маэльзам мин адам иль адам» – это то, при отсутствии чего вытекает отсутствие постановления. Как это понять? То есть, если ты малое омовение не возьмешь, намаз будет или не будет? То есть отсюда непременно вытекает, что и намаза действительного тоже не будет. То есть если ты совершишь намаз без малого омовения, этот намаз является шариатски действительным или нет? То есть хоть он и совершен действительностью, но он не является шариатски узаконенным, действительно принятым. Так или нет? Так, то есть, видишь, за отсутствием условия следует что? Отсутствие чего-то второго, отсутствие постановления. Смотри, но если оно присутствует, условие, я взял малое омовение, обязательно ли за этим следует присутствие намаза или его отсутствие? Не обязательно. Я взял малое омовение, я мог или могу совершить намаз после этого малого омовения, а могу и не совершить его. То есть намаз может при этом как присутствовать, так и отсутствовать. То есть наличие условия не влечет за собой наличие постановления или его отсутствие. Вот это понятно или нет? Это, иншаллах, понятно. Смотри, но словом каким? Лизатии, само по себе. Сейчас мы это разъясним. Смотри, когда мы говорим, то от отсутствия чего следует отсутствие постановления. Этим самым ты исключаешь что? Запретительный фактор. Маня. Маня не то же самое, что шарт, условие. Потому что если маня, запретительный фактор, отсутствует, то постановление присутствует или нет? Наоборот, оно несет за собой наличие постановления. Правильно же? Смотри, условие, если отсутствует, отсутствует постановление. А запретительный фактор, если отсутствует, что будет? Наоборот, так или нет, постановление будет присутствовать. Значит, этим самым, когда мы говорим «Маэльзаму мин адами иль адам», мы исключаем что из определения? Маня. Чтобы у нас здесь маня не присутствовал, не запутался здесь. Так, дальше. «Валя эльзам мин уджуди иль уджуд», мы исключаем этим самым что? Сабаб. Мы говорим, но от присутствия условия еще не означает, что будет присутствовать постановление. Этим самым что исключаем? Сабаб. Нет, здесь уже сабаб исключаем. Причину. Потому что если причина есть, мы говорим, и постановление тоже есть. И постановление тоже есть. То есть опять мы все смотрим в разрыве. От чего? В отрыве от чего-то всякого постороннего. И говорим лизатиги. Лизатиги, смотри. Почему мы говорим само по себе? Потому что иногда бывает так, что шарт есть, условие есть, но есть какой-то при этом запретительный фактор. Есть какой-то запретительный фактор. Вы помните, мы говорим, если есть условие, еще не означает, что будет что? Будет постановление. Мы говорим, иногда если есть условие, то обязательно следует за ним постановление. Это если как? Если будут все причины и не будет никаких запретительных факторов. Видишь, поэтому мы говорим лизатиги само по себе. Чтобы указать, что это определение шарту, мы даем опять в отрыве от всяких причин, от всяких других посторонних вещей. Если мы в отрыве просто само по себе шарт будем рассматривать, то шарт мы скажем, это что такое? Что если оно отсутствует, то отсутствует постановление. Если оно присутствует, то может постановление присутствовать, а может отсутствовать. То есть присутствие постановления еще не шарта, условия еще не играет, еще не говорит о том, что и само постановление будет или его не будет. Ясно? Это в отрыве от всего остального. Усвоили, какая разница между шартом и между чем? Между сабабом. Есть причина, а есть шарт, есть условие. Вот это вот что определение того, что такое шарт. И, брат, оно на самом деле кажется определение сложным, но если ты его немножко над ним поразмышляешь, оно становится совсем несложным. Тем более, что ты понимаешь, исходя из твоего знания русского языка, что значит условие. Так, его наличие или его отсутствие и тому подобное. Так, теперь, если мы это поняли, можем дальше читать. Говорит, «Омин тава абиима ашарт». То есть, а то, что следует за «илля» и за «сабаб», это что? Шарт, условие. Говорит, и как мы сказали, это исходя из слов некоторых ученых. А некоторые ученые говорят, что шарт и маня – это вообще посторонние вещи. Их необходимо отдельно разбирать. Не нужно их связывать с чем? С «сабабом» или с «иллей». Они заслуживают отдельного разбора. И это все опять-таки что? Это все опять-таки терминология. Хочешь придерживайся, хочешь не придерживайся, от этого ничего не меняется. Таиб. Далее говорит, «Вагуа ма ятаваккафу аля уджудихи». Вот теперь смотри, Сафиуддин аль-Ханбали приводит полезный момент. Говорит, а что такое условие? «Ма ятаваккафу аля уджудихи». Это то, на наличии чего приостанавливается. «Иммаль хукам ау амалю л'илля». Либо постановление, либо действенность причины. То есть, как это понять? Если условие присутствует, тогда присутствует постановление или присутствует действенность причины. То есть причина начинает работать. Помните, мы говорили, причина без условий работает или нет? Причина без условий не работает. Так? То есть результатов за ним не следует. То есть действенность причины нуждается в чем? В том, чтобы присутствовало что? Присутствовало условие. То же самое постановление. Без условий будет? В силу войдет или нет? Не войдет. Для того, чтобы хокм вступил в силу, присутствовал, необходимо наличие условий. Между ними есть какая-то что? Немножко связь, запутанность. Почему? Потому что если мы говорим, так причина работает при условиях, то из этого уже вытекает, что постановление тоже заработает. Так вступит в силу. Так, сейчас мы разберем, какая между ними разница. Смотри, видишь, говорит, «Вау мая тавакафу аля уджуди». Условие – это то, на наличие чего приостанавливается аль-хукм, постановление. То есть без него постановление не вступит в силу. И теперь Сафиуддин аль-Ханбали приводит пример. Говорит, «Каль ихсан лир-раджим». Как ихсан для закидывания камнями за прелюбодеяние. Как это понять? Смотри, человек, совершивший зина, совершивший прелюбодеяние, за этим, это причина или что это такое? Причина. Причина постановления. Постановление какое должно относительно него быть вынесено? Должно быть относительно него вынесено постановление о закидывании камнями до смерти. Так, теперь вопрос. Просто наличие причины. За ним уже пойдет постановление без наличия условий или нет? Нет, видишь, наличие условия на нем приостанавливается наличие что? Постановления. А какое условие совершившего зина прелюбодеяния, чтобы относительно него вынести постановление о том, что его закидывают камнями? Условие ихсан, чтобы он до этого когда-то был в чем? В шариатском браке. То есть если он бикр, то есть человек девственник, будь то мужчина или женщина, девственница, совершила прелюбодеяние. Закидывают ее камнями до смерти или нет? Не закидывают, но их побивают плетьми. И что делают? Делают ссылку на год из этой страны или из этого города, в котором они совершили прелюбодеяние, в котором они живут. Вот это усвоили или нет? Видишь, если при совершении прелюбодеяния было наличие условия о том, что один из этих двоих был мухсан, мухсан, то есть когда-то был в шариатском законном браке, даже если он сейчас разведен и не находится в шариатском браке, так, или вышел из этого брака каким-то другим образом, как, например, его супруга скончалась, не обязательно разводом, но сейчас он уже не в шариатском браке, роли не играет. Главное, что когда-то он в шариатском законном браке был, это то, что называется как ихсан. Так вот, вот это наличие ихсана является чем? Условием, на котором приостанавливается наличие хукма. Помните, мы сказали, шарт, то зачем? Может последовать хукм, если есть причина. Воюсамма шартуль хукм. В данном случае, вот шарт, чем будет называться? Шартуль хукм. Условие постановления. То есть то, без чего постановление не вступит в силу. Так, здесь подпишите полезный момент. Напишите, что в свою очередь, то есть Сафиуддин аль-Ханбали указал, что шарт, условия бывает двух видов. Условие для постановления и условие для действенности причины. Относительно действенности причины мы еще не разбирали. Разобрали только что условия постановления. Вот теперь запишите полезный момент, что условия постановления, в свою очередь, тоже бывают двух видов. А это шарту сыха, условия действительности, и шарту нуджуб, условия обязательности. Это мы уже как-то косвенно на одном из уроков изучали или рассматривали. Смотри, условия действительности и условия обязательности. Как это понять? Давай посмотрите на меня внимательно, приведем примеры, чтобы стало понятно. Смотри, наличие ислама человека, то, что человек мусульманин, условие хаджа или нет? Условие хаджа. То есть, если человек не мусульманин, он не совершает хадж. Его хадж будет каким? Недействительным, неправильным, непринятым и тому подобное. Так, теперь вопрос. Если неверующий человек совершит хадж, его хадж действительный или нет? Его хадж недействительный. Поэтому про Ислам, говорят, шарту сыха, условие действительности поклонения. Если это условие есть, поклонение будет каким? Постановление его действительным. Видишь, вступает в силу что? Хукм. Постановление о действительности поклонения. Если же он не будет мусульманином, то есть это условие нет, то и постановление не работает. Усвоили? Значит, это чего? Постановление действительности поклонения. Или действительности сделки и так далее. И второе шарту л-вуджуб. Например, смотри, истита. Возьмем понятие истита. Способность совершить хадж. Мы говорим, способность совершить хадж. Условия хаджа или нет? Условия хаджа. Но в каком смысле условия хаджа? То есть, в том смысле, что, смотри, человек у нас болен. То есть, мы не можем обязать его совершением хаджа, так как он не способен совершить хадж в полноценном смысле, как здоровый человек. Но если он все-таки хромая, дойдет до хаджа и хадж совершит, можно ли сказать, что его хадж недействительный или он все-таки действительный? Мы говорим, нет, твой хадж действительный. А что значит тогда? Способность является условием совершения хаджа. Не имеется в виду условием действительности хаджа, но имеется в виду шарту-л-вуджуб, условием накладывания обязательности на тебя. То, что ты становишься обязанным совершать хадж. Видишь, уже разные вещи. Когда мы говорим «Ислам – условие хаджа», под исламом мы имеем в виду условия действительности хаджа. Потому что кафир, даже если доберется и хадж совершит, его хадж какой? Недействительный. Потому что ислам является условием действительности поклонения. Так? Но истита – способность. Так, способность отправиться, доехать, совершить является чем? Условием обязательности. В том смысле, что если я не обладаю способностью, то я не обязан совершать хадж. Но все-таки, если я его совершу через силу, через болезнь, через боль, этот хадж будет для меня действительным. Видишь, в обоих случаях что? Используется термин какой шарт? И это условие, и это условие. Но как мы сказали, шартуль-хукм, условие постановления, может быть двух видов. Условие действительности постановления. Так, и условия обязательности постановления. Шарту-сыха и шарту-люджуб. Вот это усвоили или нет? Это полезный момент, и он имеет большую практику или большую пользу на практике. Потому что должен отличать, когда тебе говорят шурут, условия такого дела, условия сделки, условия чего? Поклонения определенного. Есть различные условия. У каждого поклонения есть условия. Не бывает поклонения, не бывает сделки без, не бывает взаимоотношений без условий. Среди этих условий есть условия действительности и есть условия обязательности. Теперь говорит далее автор нашей книги. И второй вид шарта, то есть условия, это что? Это условие действенности причины. То есть такое условие, без которой причина хоть и есть, но она не будет действовать. Она не будет работать. Теперь со вниманием нужно отнестись. Почему? Потому что автор книги Сафиуддин аль-Ханбали привел пример неправильный для этого вида шарта, условия. Говорит, وهو شرط العلة كالإحسان مع الزنا. И это условие причины, как опять-таки тот же самый ихсан, так, для зина, для прелюбодеяния. То есть он опять привел, в принципе, тот же самый прошлый пример. То есть привел в пример условия для хукма, для постановления. Понятно или нет? Привел пример условия для постановления. А мы хотим привести пример условия для действенности причины. То есть такое условие, без которого причина не будет действовать. Так, запишите у себя правильный пример. Смотри, мы говорим о сарика. Воровство является чем? Воровство является причиной для отрубания руки. Воровство является причиной для отрубания руки. Но воровство не будет воровством, если оно не совершено скрытым образом. То есть, если человек ограбил, допустим, какой-то магазин средь бела дня среди людей. Так это называется воровством или нет в шариате? Это не называется сарика. Это называется как? Называется грабеж. То есть другое понятие. Так как воровство является причиной для отрубания руки, вот это воровство не будет работать, пока не будет условия у этого воровства. Какое? Чтобы оно совершено было скрытно. Понятно или нет? В данном случае скрытность является чем? Условием действия этой причины. Видишь, причина отрубания руки – воровство. Но вот эта причина, воровство, будет работать или нет? Оно будет работать только с условием. С каким условием? Чтобы это воровство стало каким или было каким? Скрытным от людей. Чтобы человек своровал что-то скрытно, так, что его никто не видит. Видишь, в данном случае вот эта скрытность является чем? Скрытность является условием действенности причины. Чтобы эта причина начала действовать, и за ней пошло, соответственно, постановление. То есть, ката, отрубание руки. В данном случае, смотри, брат, разница понятна или нет? В первом случае мы рассматривали шарт, условие, для того, чтобы постановление начало действовать. А в данном случае мы как бы углубились еще на одну ступень ниже. Условие, которое заставляет причину действовать, и только после действенности причины уже вступает в силу постановление. То есть постановление вступило в силу из-за чего? Из-за сарика, из-за наличия воровства. Но мы сейчас рассматриваем не воровство, а что? Хуфия, скрытость этого действия. То есть, вот эта скрытость уже не является непосредственной причиной для постановления. Нет. Оно еще является чем для начала? Условием для того, чтобы причина постановления начала действовать. Потому что без этого условия даже сама причина не начинает действовать. Это не означает, что за грабеж руку не отрубают. У грабежа другие постановления немного. Так, оно придет у нас в книгах по фикху. Разберем его подробно. Здесь не будем что делать, не будем глубоко углубляться в это. Давайте разберем. Говорит фаюфарику аль-илля мин хайсу анну ла яльзам аль-хукм мин уджудихи. Видишь, а в чем тогда разница, говорит, между шартом и между иллой, между условием и между причиной? Очень легкая разница, которую мы уже все усвоили. В чем? В том, что условие, в отличие от причины, является тем, что за ним еще не обязательно следует постановление. То есть просто то, что есть условие, еще не означает, что есть постановление. Как мы говорили, то, что человек взял мало омовения, не означает, что в жизнь притворится также наличие намаза. Нет, возможно, человек возьмет мало омовение, но намаз не совершит. Пойдет Куран почитает, пойдет талав сделает, так пойдет еще какое-то поклонение сделает. Или просто возьмет мало омовение, пойдет спать. Не обязательно, что намаз будет притворен в жизнь. Видишь, в этом отличие от чего? В отличие условия от причины. Потому что если есть причина, за ней следует что? Постановление в своей основе. Но за условием не следует постановление обязательным образом в своей основе. Усвоили или нет? Какая разница между шартом и между причиной? Это мы уже разбирали, поэтому пройдем дальше. Говорит, вахуа, а шарт может быть так же, каким? То есть сейчас Сафиуддин аль-Ханбали поделит понятие шарт еще на три вида с другой стороны немножко. С другой стороны. Но деление очень легкое, не как первое. Первое было сложнее, второе деление совсем легкое. Говорит, «Ухуа акли, каль хая лиль ильм». Смотри, говорит, условия бывают вытекающим опять откуда? Из разума. Как, например, условие наличия жизни для знания. Как это понять? То есть, человек не может быть знающим, кроме как он обязательно живой. Помните, мы брали это подробно в книге какой? «Кавайд аль-Мусля». Говорили, «Хада далилю лильтизам». Непосредственно, то есть довод непосредственного следования. То есть если мы говорим, что Всевышний Аллах знающий, то здесь ты непременно должен признать, знаешь, что он живой. Потому что если бы он не был живой, то он не был бы знающим. Потому что знанием описывается только живой объект, живое существо. Вот это вот жизнь, значит, является чем? Условием для наличия чего? Знания. Вот это вот условие шариатом установлено или просто разумом понимается? Разумом понимается. То есть, чтобы сказать, что жизнь является условием знания, и установить жизнь как условие, не требуется каких-то шариатских доводов. Но это и так понятно откуда? Из разума. Вот это усвоили или нет? Поэтому это условие называется каким? Как бы разумным, вытекающим из разума, не называется шариатским. Смотри далее. «Валюгауи», а также шарт бывает языковым. То есть, «кальмуктарин бихруфии», как то, что следует сразу за буквами, то есть, или за словами условия. То есть языковое условие. Как понять языковое условие? Еще легче. Когда ты говоришь «ин», «если» или «иза», «когда» или «ишман», «кто». Смотри, если ты сядешь, я сяду. Когда ты сядешь, я сяду. Кто сядет, тот получит награду, допустим. Или тот получит вознаграждение. Вот здесь вот слово «если», «когда» или «кто» является чем? Является инструментом обусловливания. Вот, так вот, инструмент вот этого обусловливания так и называется «шарт», в чем? В арабском языке. То есть шарт бывает так же, каким? Языковым. Значит, смотри, шарт бывает вытекающим из разума, шарт бывает языковым, то есть как слова «если», «когда», «кто», «что» и тому подобное. И третий вид сейчас у нас придет. И подпишите у себя под вторым видом, что вот это вот языковое условие у ученых фикха, а также у ученых усуль-фикх является ничем иным, как сабабом. Является ничем иным, как причиной. То есть языковое условие рассматривается у учеными усуль-фикх как причина. Причина постановления. Видишь, если ты встанешь, я встану. Отсюда что берется? Что твое вставание является причиной моего вставания. Почему, брат, оно не является шартом в данном случае? Потому что мы говорили, за шартом не обязательно следует постановление. А в данном случае, если ты встанешь, я встану. За твоим вставанием непременно следует мое вставание или нет? Непременно следует. Поэтому оно хоть и является языковым, в языке оно является условием, но у ученых усуль-фикх оно является причиной. Потому что мое вставание непосредственно следует за твоим вставанием. Видишь, если ты встанешь, я встану. Здесь уже что? Хоть в языке оно и является шартом, но у ученых усуль-фикх данная вещь не является шартом. Является чем? Сабабом, причиной. Когда ты говоришь, если ты встанешь, я встану. Мое вставание непосредственно следует, непременно следует за твоим вставанием или нет? Непременно, потому что я говорю, если ты встанешь, я встану. Значит, а мы, исходя из усуль-фикх, говорили, то за присутствием чего непременно следует результат, непременно следует постановление. Это что такое? Это мы говорили саббат. Причина. В отличие от шарта. Этим самым причина и отличается от шариатского шарта, шариатского условия. Потому что за шариатским условием не обязательно следует постановление. Я взял малое омовение, и не обязательно, что я совершу на нем или с ним намаз. А здесь видишь, если ты встанешь, я непременно встану. То есть результат непременно следует зачем? За языковым условием. Поэтому это языковое условие рассматривается у ученых усульфи как саббат, а не как шарт. В терминологическом значении. И последнее говорит «О шари'и». И также условие бывает шариатским. Как тагар или саля, как малое омовение для намаза. Это как раз то, что мы сейчас рассматриваем. Так, весь наш урок. Значит, шарт условия. Мы дали ему определение в арабском языке и дали ему определение где? В шариате. Затем указали, что шарт может быть поделен на различные деления, смотря на то, как ты его делишь. Шарт бывает, мы говорили, двух видов. Первым делением. Условие наличия постановления и условие действенности причины. Условие наличия постановления, сказали, бывает в свою очередь двух видов. Условие действительности постановления и условие обязательности постановления. Так? А также сказали, что шарт можно разделить на три еще деления с другой стороны. То есть с той стороны, кто его установил. Если мы говорим, оно берется из разума, то это разумное условие. Если оно берется из языка, оно называется языковым условием. Если оно берется и устанавливается шариатом, оно называется шариатским условием. И при этом отметили, что то, что называется языковым условием, у ученых усульфих на самом деле рассматривается как саббат, как причина, а не как шарт, так, а не как шариатское условие. Значит, языковое условие является шариатской причиной и не является шариатским условием. И со следующего урока, иншаллах, приступим к понятию или к разъяснению понятию маня, запретительный фактор и тех вопросов, которые касаются его. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.